Шалом, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучать послание Павла в Рим. И сегодня мы будем изучать четвертую главу этого послания. Прежде чем начать, я хочу напомнить одну важную деталь. Павел пишет свое послание именно римской общине. Когда мы читаем, мы не очень обращая внимание зачастую на то, что эти письма называются послание римлянам, послание коринфянам, послание ефесянам и так далее. То есть Павел пишет вполне конкретным людям в конкретной общине, зачастую с конкретными проблемами. И кроме того, Павел пишет в конкретную эпоху. В эпоху, когда он сам, фарисей, общается с христианами, и не только он, но, видимо, и другие учителя захаживают в римскую общину, и сами римляне ездят в Иерусалим зачастую учиться, слышать и слышат много разных мнений. Есть очень много разных книг, разных бродячих учителей, и Павел, разумеется, считает нужным противостоять различным мнениям, различным учениям, от которых он хочет римскую церковь защитить, от которой он хочет римлян избавить. И это частью содержания писем Павла, апология его учения и, соответственно, спор с теми, кто проводит другие учения. До этого момента Павел рассказывал о том, есть ли преимущество иудея, в чем эти преимущества заключаются, и в чем хорошо быть иудеем, и когда это не помогает. Сейчас Павел говорит, начинает другую тему о праведности и о раскаянии, о делах закона и о раскаянии, и пытается объяснить римлянам, что, по сути, для них не все еще потеряно. И он начинает с самого известного персонажа Библии, наверное, на тот момент, потому что Новый Завет еще не создался, не сформировался. Павел начинает с отца предтечи всей еврейской истории, с Авраама. Напомним, что Авраам, хотя он, конечно, в представлении не нуждается, Авраам большую часть своей жизни прожил среди язычников, прожил среди людей, не только неверующих, но инаковерующих, теми, кто поклонялся идолам и так далее. Но Авраам признан праведным человеком, назван другом Божьим, и он, конечно, хороший пример примести его в назидание римлянам. Итак, с чего начинает Павел 4 главу? В первом стихе Павел говорит так, что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти, то есть плотскими ли телами Авраам получил, можем ли мы найти состояние Авраама, если перевести дословно, можем ли мы найти состояние Авраама, достигнуть состояния Авраама, будучи по плоти? Получим ли мы состояние Авраама, будучи по плоти? Это первый стих. Здесь слово «эурекенай», да? Мы помним, если кто-то хочет вспомнить, понять, что такое слово «эврикеной», вспомните Архимеда, который по преданию бегал в неглиже или совсем нагим по городу Сиракузы и кричал «Эврика! Я нашел!». И здесь Павел использует то же самое слово, можем ли мы найти, обрести состояние Авраама по плоти, какими-то плотскими делами. То есть, могу ли я какими-то своими действиями, может ли Иван, Джон или Марчелло своими какими-то действиями достигнуть состояния Авраама. Во втором стихе Павел говорит, если Авраам оправдался делами, он может чем-то гордиться, у него есть чем гордиться, но не перед Богом. Что это значит? Ну, представьте себе человека, который живет в какой-то стране, неважно какой, и он ни разу не нарушал закон. Всегда переходил улицу на зеленый свет, не воровал, платил налоги вовремя и так далее. Может ли он в лице государства этим гордиться? Даст ли ему государство за это награду? Вор, который воровал, грабитель, который грабил, насильник, который насиловал, они получают наказание и сидят в тюрьме. А что происходит с человеком, который не нарушал закон? Даст ли ему государство за это приз? Нет, разумеется, не даст. То есть просто не нарушение закона, не преступление не вменяется человеку в награду, не дает ему само по себе похвалы у Всевышнего. И в третьем стихе Павел объясняет, что говорит Писание. То есть Павел задает вопрос, как Писание отвечает на вопрос, как Авраам получил праведность, как Авраам стал праведным. И сам Павел отвечает на этот вопрос, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Дословно цитирую книгу Берешит, 15 главу. Авраам поверил в Богу, поверил во что? Во что поверил Авраам? Авраам был к тому времени уже старым человеком, и супруга его была стара. И не только это, но и земля, куда привел Всевышний Авраама из Ура Халдейского, вместо плодородной земли, в которой он жил, была бесплодной, мертвой землей. Авраам поверил, что Бог может произвести от него народы, что Бог может через эту пустынную землю его благословить. Еще никаких действий не было, наоборот. Именно эта вера, то, что он поверил, вменилась ему в праведность, и уже праведным он соблюдал законы и уставы Всевышнего, как об этом сам Всевышний и свидетельствует. То есть вера сама по себе не является плодом соблюдения заповедей, а является причиной соблюдения заповедей. Соответственно, и праведность не плод соблюдения заповедей, а причина соблюдения заповедей. Человек становится праведным не потому, что он начал что-то соблюдать. Наоборот, он начинает соблюдать заповеди, потому что становится праведным. Оправдание предшествует соблюдению. И дальше Павел объясняет в 4 стихе, воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. Праведник, когда он соблюдает заповеди, он получает за это награду. В каком смысле получает награду? Он стремится к святости, и сама святость является его наградой. Но это, скажем так, заслуженная награда праведника. Праведник потрудился и стяжал святость. А не делающему, стих 5, но верующему в того, кто оправдывает нечестивое, вера его вменяется в праведное. И, разумеется, не имеется в виду ситуация, когда я скажу, а я вообще не буду соблюдать заповеди Господа «не укради». Я не буду соблюдать заповедь Господа «не прелюбодействуй», не буду отдавать десятину, но Бог меня простит, и вот эту мою веру, что Он меня простит, я и получу как праведность. Речь идет о человеке, который отказался от своего неделания, который раскаялся в своих делах. Павел пишет эту историю не в вакууме. Мы начали с того, что послание Павла в Рим написано в определенном историческом контексте и в определенном богословском контексте, в контексте существовавших в то время богословских споров. В трактате Брахот, в Талмуде содержится спор, он, конечно, спор более поздний. Почему мы приводим здесь Талмуд, если эта история более поздняя? Потому что, несмотря на то, что Талмуд записан поздно, и у нас нету сведений, или очень мало сведений о том, что происходило среди современников Павла, мы можем найти в Талмуде следы тех споров, отголоски тех споров, которые были тогда, и понять, что они были. В Талмуде приводится мнение Раби Йоханана. Раби Йоханан очень ранний раввин, и он говорит, что пророки и пророчества все они проповедовали для Баалей Тшува, для тех, кто неверующий. То есть верующий человек не нуждается в наставлении, не нуждается в пророчествах, то есть, простите, праведный человек не нуждается в пророчествах. Все, кто пророчествовал, все пророки были посланы к злодеям, к неверующим, а верующий человек, праведник, он в пророках не нуждается, и то, что с ним происходит, даже глаз не видел. Рабби Йоханан говорит, что все вот эти вот неверующие, все вот эти вот людишки, так сказать, народец грешный, простолюдины, неведущие в законы, проклятые они, как это мы видим в Новом Завете написано, все эти люди именно нужны пророки, они нуждаются во врачевании и так далее. То есть Рабби Йоханан довольно-таки пренебрежительно смотрит на Баалей Тшува в сравнении с праведником. Не, он не пренебрегает простолюдинами, но говорит, что праведник – это намного круче. С ним спорит Рабби Абаху из Твери, и он говорит, место, где стоят раскаявшиеся, даже совершенный праведник не может там стоять. Человек, который пробовал вкус сладких украденных вод, человек, который пробовал вкус греха и отказался от него, и обратился ко Всевышнему, он сильнее, важнее и праведнее, чем тот человек, который с самого рождения жил в каких-то возвышенных мирах, и там он не знал вообще, что такое грех. А мы еще и помним, что по Павлу вообще нету праведника, все согрешили, то есть праведник или человек, который считает себя праведником, вообще живет, по мнению Павла, в обольщении. Этот спор между Рабби Йохананом и Рабби Абаху тоже имеет древние корни, и в трактате Йома, 86-й лист, мы читаем высказывание человека, который всю жизнь в Торе, был оппонентом Рабби Йоханана. Зовут этого человека Рейш Лакиш. И о нем мы еще поговорим сегодня. Рейш Лакиш говорит, приводится цитата из Рейш Лакиша. Рейш Лакиш сказал, что блажен раскаявшийся, на иврите Бааль Тшува, блажен раскаявшийся, потому что все его грехи сделались ему как ошибки, вменяются ему просто ошибки. В чем тут идея, что человек согрешал, не зная о существовании Бога, не зная воли Божией, и как бы ошибался. А когда он раскаялся, все его грехи и осознаны как ошибки. Знал бы я, что есть Бог, я бы так не ошибался. И тут же Талмуд приводит и говорит, так, разве Рейш Лакиш говорил так? Рейш Лакиш говорил другое. Рейш Лакиш говорил, блажен раскаявшийся, все грехи которого сделались его заслугами. И тут же учителя объясняют, что Рейш Лакиш говорил и то, и другое. Одно о том, что грехи делаются ошибками. Он говорил о тех, кто раскаялся из страха, тех, кто испугался и понял, что он ошибался, и что он может сильно получить за свои ошибки, и его грехи сделались его ошибками. А тех, кто раскаялся и пришел ко Всевышнему из любви, вот этому человеку его грехи вменяются в заслуги. То есть, действительно, человек, который был наркоманом, убийцей, разбойником, если он раскаивается, и он приходит ко Всевышнему, это очень сильно ценится. Вся история взаимоотношений между Рабби Йохананом и Рейш Лакишем, вся она, по сути, именно и состоит из разрешения вот этого самого вопроса. Как познакомились эти два человека? Рабби Йоханан купался в реке. Это был очень красивый человек, о его красоте ходят легенды, и издалека, со спины, на него посмотрел Рейш Лакиш. Имя Рейш Лакиш означает «глава бандитской шайки», «глава разбойников». Он издалека глянул на Рабби Йоханана, подумал, что это женщина, и прыгнул к нему в реку. Сами понимаете, с какими целями. Так сильно, красиво прыгнул, что Рабби Йоханан, посмотрев на него, сказал: «Вот бы твои силы, да к Торе!» На это Рейш Лакиш сказал ему: «Вот бы твою красоту, женщина!» Рабби Йоханан ответил ему: «У меня есть сестра, родная сестра, которая красивее меня. Если ты раскаиваешься и начнешь изучать Тору, я тебя на ней женю, я ее отдам за тебя замуж». Рейш Лакиш принял эти условия, они стали вместе изучать Тору, и Рейш Лакиш достигнул очень-очень больших высот в Торе и стал одним из ведущих учителей иудаизма. Однажды они сидели и спорили, по традиции они все время спорят, они спорили о том, с какого момента нож считается окончательно сделанным орудием. С какого момента можно сказать, что нож – это нож, и значит, он может получать нечистоту или нечистоту? Один говорил с того момента, как закалили, а другой говорил с того момента, как после закалки обмыли его в ручье. И, услышав мнение Рейш Лакиша, Рабби Йоханан сказал ему: «Ну, ты бандюга, ты бандит, и поэтому ты-то в ножах и разбираешься». Обиженный Рейш Лакиш сказал: «Что ты для меня сделал? Там меня называли Рабби, вождь, здесь меня называют Рабби». Рабби Йоханан сказал: «Я тебя приблизил к Шехине». Но Рейш Лакиш очень расстроился от такого отношения и заболел, слег и умер. Несмотря на то, что сестра Рабби Йоханана, жена Рейш Лакиша, просила его и сказала: «Ради детей сделай», но Рабби Йоханан ответил, что Бог заботится о сиротах. Тогда она просила: «Ради меня сделай». Но Рабби Йоханан ответил: «Бог заботится и о вдовах». И Рейш Лакиш умер. Умер Рейш Лакиш, и Рабби Йоханан заскучал. Сам Рабби Йоханан загрустил. Почему? Потому что ему не с кем было учиться. Раввины пригласили ему другого учителя, Бен-Падана, который был очень учтивый, вежливый человек. И что бы ни говорил Рабби Йоханан, он с ним соглашался. Мало того, он приводил какие-то доводы в поддержку мнения Рабби Йоханана. И в конечном счете Рабби Йоханан вспылил и сказал: «Ты похож на Рейш Лакиша? Да-да, я сам знаю, что я красиво сказал. Я сам с собой соглашаюсь. Ты мне возрази». И вот на каждую мою фразу Рейш Лакиш приводил 16 возражений. «А ты чего стоишь?» И Рабби Йоханан ходил и кричал, и плакал, и не мог вернуть Рейш Лакиша. Вся суть спора между ними: один говорит, праведник круче, человек, который праведный, он круче, другой говорит: нет, трудно прийти от греховного состояния к любви Божией. Это очень трудно сделать. И поэтому раскаявшийся стоит на ступени выше, чем праведник. Подлинная праведность, она в раскаянии. Для чего Павел вообще вступает в этот спор раввинов? Что он пытается объяснить римлянам? Он пытается им объяснить, что несмотря на то, что они язычники, несмотря на то, что они оккупанты, и что они, троеточие, еще много, можно чего много на них наговорить, но они, римляне, предназначены к спасению, и если они раскаются, это не безнадега, и они действительно смогут подняться на очень высокий духовный уровень. Именно это раскаяние и сделает их сынами Авраама. Через раскаяние, не через какое-то подражание, достигается уровень Авраама. Павел говорит это, потому что появлялись учителя, которые говорили: «Вы не спасетесь, если не будете делать то, другое, третье, четвертое, пятое. Для спасения нужно делать вот это и вот это». И Павел резко выступает против этого. Он говорит: нет, исполнение закона не предшествует праведности. Оно, если и может быть, то оно может быть как результат праведности. А праведность вам дастся по милости через вашу веру. Веру во что? Мы дальше это увидим. Но Павел не учит здесь против закона. Павел не противопоставляет злодея и праведника. Павел говорит о том, что закон не должен соблюдаться, не должен исполняться для спасения, для получения чего-то. Что подлинная праведность не в возвращении из страха, во-первых, не в возвращении из гордости и желания сказать: если я буду вести себя как Авраам, если я буду внешне таков, как Авраам, я стану Авраамом. Нет. Павел сначала, в конце третьей главы, говорил: Не тот иудей, кто внешне таков, надо быть внутренне таковым. И здесь Павел говорит о внутреннем соответствии. А внутреннее соответствие достигается через что? Через веру в Иешуа Машех. И вера – именно то, что вменяется в праведность. Вера – это начало соблюдения чего бы то ни было. Начало закона. После того, как Павел привел пример Авраама, он ссылается еще и на Давида, на 31-й Псалом, 1-2 стихи. Павел говорит, мы читаем в 6 стихе 4 главы, послание к Римлянам, конечно, Павел говорит, так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. И дальше Павел цитирует первые два стиха из 31-го Псалма. «Блажен, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Почему не вменит греха? Потому что грех станет его заслугой. Как мы видим это на примере Рейша Лакиша, на примере его спора. То есть Павел не оспаривает закон. Павел не говорит, не соблюдайте закон. Павел сам главу назад возмущался этим подходом. Павел не говорит, грешите, чтобы восполнялась милость. Павел говорит, кайтесь, чтобы восполнялась милость. Не отчаивайтесь своим духовным состоянием. И не стремитесь залечить свое духовное состояние соблюдением заповеди. Само по себе соблюдение заповеди без основания, без веры не приведет вас к праведности. Если мы вспомним жизнь самого Давида, то мы знаем, что Давид был пастухом, простым человеком, не ученым. Потом, можно сказать, был какое-то время придворным музыкантом Саула, был разбойником, был развратником, был убийцей. Много грехов совершил Давид. Очень вероятно, что из любой современной церкви его бы выгнали в зашей, и его стишки запретили бы читать. Но он силен не праведностью своей. Праведность Давида проистекает не из того, что он соблюдал, не из того, что он всю жизнь стоял в вере, а из его умения возвращаться, из его умения вылезти из глубочайшей ямы и не только надеяться на то, что Бог может его простить, надеяться на то, что Бог и его грешника может оживить. И Павел призывает римлян, призывает всех людей, практически всех людей, верить в то, что Бог воскрешает из мертвых, а значит, может оживить духовно мертвых римлян, грешников, которые находятся во власти смерти. И что говорит Павел, комментирует 31-й Псалом, 1-2 стихи, Павел в 9 стихе говорит, блаженство сие, Давид называет человека блаженством, оно в обрезании или в необрезании? Павел задает тот же самый вопрос о соблюдении заповедей. Блаженство Давида заключается в том, что он спешно стал делать какие-то заповеди для того, чтобы сам себя оживить. Или все-таки он верил, что Бог может его оживить через раскаяние, а уже живой Давид будет соблюдать заповеди. И вот Павел говорит, заповедями не оживешь. Блаженство, о котором говорит Давид, оно не в обрезании, не в соблюдении заповеди обрезания. Давид-то был обрезан по плоти, скорее всего, в восьмой день. Не в спешном начале соблюдать заповеди, а в праведности и в покаянии. То есть покаяние и праведность должны предшествовать соблюдению закона, не заменять его, не отменять его, но предшествовать ему. Это то, к чему Павел пытается объяснить римлянам, что можно раскаяться, что Бог может им оживить. И дальше Павел говорит то, что мы уже сказали. Павел в 11 стихе говорит, знак обрезания он получил печатью праведности через веру, и которую хранил в необрезании. То есть вне обрезания Павел поверил Богу. Авраам вне обрезания поверил Богу, будучи необрезанным, еще не встав на дорогу соблюдения, Авраам уже поверил Всевышнему. Это вера, во что вера? Мы опять поговорим позже. Эта вера вменилась ему в праведность. И Павел говорит римлянам, Бог может вас оживить. Поверьте, Не смотрите, сколько дел у вас есть, не смотрите на свое прошлое, что вы прожили, что вы оккупанты, злодеи, идолопоклонники и так далее. Бог способен, поверьте в то, что Бог способен вас оживить. А за счет чего можно в это поверить? За счет того, что Бог оживил Иешуа Машех. Итак, Авраам, поверив Всевышнему, стал отцом всех верующих. Ав коль хаме аминим на иврите, это тоже известное распространенное выражение, вне обрезания, чтобы им вменялась праведность. Павел здесь говорит и напоминает известную еврейскую традицию, которая существует по сегодняшний день. Любой человек, который принимает иудаизм, проходит гиюр и приходит под сени шхины, называется по имени Авраама и Сары. Даже если человек, он, папа его зовут Феликс, а маму зовут Анжела, когда его вызывает кто ли, не скажут сын Феликса. И не скажут, когда молятся за него, не скажут сын Анжелы. Но он навсегда сын Сары и Авраама. Любого прозелита называют сыном Сары и Авраама по сей день. То есть Авраам имеет семенем любого уверовавшего человека. И сам народ Израиля тоже называется, часто мы говорим, мы дети Авраамовы. Но именно в прозелите, в пришедшем, присоединившемся к Израилю грешнику, именно в нем это проявлено наиболее четко. Он сын Авраама и Сары. Авраам, таким образом, буквально отец всех верующих. И отец всех необрезанных, которые пошли под сень Шхины, которые присоединились к Израилю. И Павел об этом говорит в 12 стихе. И отец и отцом обрезанных, которые не только обрезаны, но и ходящие по следам веры отца нашего Авраама, который имел вне обрезания. То есть недостаточно просто соблюдать закон. Какое-то внешнее соблюдение недостаточно. Павел сказал, не тот еврей, кто внешне таков, не тот иудей, кто внешне таков, но тот, кто внутренне таков. Соблюдение заповедей, оно должно быть наполнено внутренним содержанием, не только обрезание. Обратите внимание, Павел не отменяет обрезание. Он говорит, не только обрезание, не только соблюдение заповедей, но и вера, но и наполнение этих заповедей внутренним смыслом. Без этого никуда. А для этого нужен тот порядок, о котором Павел говорит. Сначала раскаяние. И раскаяние касается всех. Если вы помните, Иоанн Креститель призывал к раскаянию фарисеев, то есть людей, которые соблюдали Тору, людей, праведность которых Иешуа приводит в пример и говорит о том, что праведность должна превзойти. В чем превзойти? Во внутреннем наполнении заповедей, которые относятся к человеку. И дальше, в 13 стихе, Павел говорит, что не через закон Авраам получил обетование быть наследником мира, но через праведность веры, через веру, через то, что он, разглядев невидимое, последовал за Всевышним. Что есть вера? Вера – это уверенность в невидимом, то есть человек, еще не видя благословения, еще не видя этого семени, уже начинает действовать, чтобы приблизить осуществление этого и осуществляет, то есть делает существенным, делает вещественным то, во что он верит. Авраам сначала поверил, а потом стал что-то делать. Сначала поверил Всевышнему, а потом пошел. Он не на ходу поверил Всевышнему. Это лех-леха, иди себе. Оно состоялось не до уверования, а после уверования. Об этом здесь он говорит, что праведность, она происходит уже из желания следовать за Всевышним, из верения в себя Всевышним. И поэтому Авраам уже по вере, еще до соблюдения, до обрезания, получил праведность. А уже праведный человек следует заповедям Всевышнего. И дальше, в 14 стихе, Павел говорит, если утверждающие на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Если человек говорит, я просто соблюдаю для того, чтобы спастись, я утверждаюсь на делах, то все тщетно. Павел здесь не говорит о том, что плохо соблюдать. Павел говорит о том, что если мое соблюдение для того, чтобы купить праведность, то тогда какой смысл веры? Если я, главное, чтобы я соблюдал, верю я, не верю я, неважно. Главное, вот я не буду нарушать субботу, не буду воровать, и я тем самым спасусь. Нет, Павел говорит, это надо делать во славу Божию, если я наполнен верой. Если я понимаю, что я не просто тешу камень, а строю дворец, то тогда имеет смысл значение строительства дворца. Если я просто занимаюсь обтесыванием камней, то я их продаю. Я не причастен к строительству дворца. Для того, чтобы быть причастным к строительству, нужна вера, нужно понимание того, что я делаю. Вера человека, который просто тешит камень, она тщетна. И Павел, повторю, не говорит здесь против соблюдения закона. Павел говорит против формального соблюдения закона, против лицедейства. Это то, против чего учил Иешуа. Он обвинял фарисеев в том, что их закваска, часто переводимая как лицемерие, это на самом деле слово означает лицедейство, игра. Актер может играть Дон Кихота, может играть Спартака или Евгения Онегина, он от этого не становится Спартаком, Дон Кихотом или Евгением Онегиным. То же самое человек, который разыгрывает праведника, который формально соблюдает без внутреннего наполнения, его вера тщетна, нету смысла тогда на самом деле, кто ты на самом деле. Но Павел говорит о важности веры, и вера важна именно потому, что она причина соблюдения, а не следствие заповедей. И дальше Павел говорит, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Если человек не находится в завете со Всевышним, человек не может как бы получить понимание о том, что он преступник. Законом познается грех. Через раскрытие закона или через наблюдение за Всевышним, как мы говорили в первой главе, мы понимаем, что есть грех, а что есть не грех. Мы понимаем, где в нас нечистота. Закон именно это раскрывает. Но для того, чтобы закон так работал, мы должны сначала вступить в заветное отношение со Всевышним. Если Василий не женат на Галине, то он Галине никак изменить не может. Нету измены там, где нету завета. И только в завете рождается необходимость быть верным. Потому что какая верности может быть речь, если люди не женаты, если завет не заключен. И об этом здесь говорит Павел. Там, где есть закон, там есть преступление. Где нету закона, нету преступления. А для того, чтобы закон начал действовать, нужно, чтобы человек уверовал, чтобы человек, будучи неверующим, вступил в завет. И в 16 стихе Павел говорит, итак, по вере, чтобы проявлялась милость. То есть, не опять-таки, да, я повторю, это важно, не мы грешим и делаем, что хотим, по вере, чтобы рождалась милость, но мы верим в то, что за наши грехи, согрешенные нечаянно, ненамеренно, за все, что согрешено до завета, за все это мы можем получить прощение, за все, что совершалось во время долготерпения Божьего. Чтобы была милость, чтобы было обетование по вере, как Авраам получил обетование по вере, так и мы получаем причастность не за какие-то дела. Почему? Потому что мы говорили, за соблюдение закона никто ничего не платит. А как бы награду мы получаем за то, что поверили в еще невидимое, за то, что поверили, что Бог может нас оживить. И мы к этому еще вернемся. Но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Обратите внимание, Павел говорит, обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере. То есть это обязательно закон плюс вера. Без веры закон мертв. Не только вера без дел мертва, как говорит Яков, но и дела без веры мертвы. Это то, что хочет сказать Павел. И дальше Павел говорит, как написано, как обещал Бог Аврааму, я поставил тебя многим народом, отцом многим народов, потому что поэтому Павел и говорит, что Авраам нам всем отец, и мы уже сказали, что это реальность того времени, к которому Он поверил животворящим из мертвых и называющих несуществующие как существующие. Авраам поверил в что? В то, что Всевышний может дать ему сына, несмотря на то, что он стар, и то, что Всевышний может благословить его на этой земле, потому что, несмотря на то, что эта земля пустынная. Всевышний делает несуществующее существующим. На то, что Всевышний способен оживить мертвых, в этом и основа веры. Поэтому это назидательно для римлян, которые мертвы духовно, мертвы для завета. Назидательно в том, что заключив завет, они могут последовать за Всевышним и приобрести ту праведность, плодом которой будет соблюдение закона. Это был 17 стих. В 18 стихе Павел говорит, он сверх надежды поверил с надеждою, через чего сделался отцом многих народов, подсказано, так многочисленно будет семя твое. Здесь, если переводить дословно, от надежды к надежде. То есть Павел от своей, Авраам от своей надежды, к своей надежде прибавил надежду. От надежды, что Бог может его оживить, к надежде, о которой Бог ему сказал, что Бог даст ее, эту землю в обетование потомкам. Что Бог ответил Аврааму на вопрос, как я узнаю, что я унаследую эту землю? Это было не сомнение. Это было не сомнение в том, что Бог даст. Это было в сомнении, как я узнаю, что я передам детям. Как я узнаю, что дети устоят. И Бог сказал Аврааму, я их спущу в Египет, я их порабощу, я их из рабства выведу. Авраам поверил не только в то, что Бог может его оживить, может дать ему семя, старому человеку, но и в то, что Бог верен, и он выведет их, его детей из порабощения. А римляне могут стать детьми Авраама, вышедшими из порабощения. К этому Павел их призывает. И в 19 стихе он говорит, «И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба сарина в омертвении». То есть Авраам мог рассуждать логически и сказать, «Жена у меня уже старуха, сидит она после своего разбитого корыта, а я пойду ловить рыбу, ты меня не трогай, нету у нас детей, не было, нежели как люди, нечего и начинать». Но Авраам верит в то, что Всевышний может не только дать ему детей, но и дать этим детям наследие, выстоять, выдержать их, из, поднять их из мертвых. Это основа веры Авраама. Не только в том, что он даст детей, но и в том, что он даст праведных детей. В 20 стихе Павел говорит, не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Опять-таки мы видим на самом деле в книге Бытия, что Авраам говорил, только бы Ишмаэль жил был перед тобой, и Авраам, были у него падения, но он вставал в вере, он восставал в вере, он не отошел от веры. Несмотря на падение, как говорится, 7 раз упадет праведник и будет жить, и встанет. Чем он будет жить? Верою будет жить. Авраам вставал, Авраам возвращался к вере в Бога, и тем самым именно это вменилось ему в праведность. В 21 стихе, будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому это верилось ему и в праведность. Авраам был уверен, что Бог может исполнить обетование, которое Всевышний ему дал, и может спасти его и оживить его, оживить, в общем-то, мертвое, по сути, тело Сары, оживить Сарину утробу и тем самым привести его к спасению, к избавлению. И дальше Павел говорит, и не только ему, не только Аврааму это вменилось в праведность, но вменяется и нам, вменяется любому раскаявшемуся, который поверил Богу и последовал за Богом, любому человеку это вменяется в веру. Последуем за Богом и раскаемся, и таким образом к вере придем. Дальше Павел говорит, что Иешуа предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Опять-таки, Иешуа умер за наши грехи и воскрес за наше оправдание. Когда Иешуа подает чашу Нового Завета, он говорит ученикам: когда вы делаете сие, вы смерть мою возвещаете, пока не приду. Иешуа говорит о памятовании своей смерти, но Иешуа нигде не говорит о памятовании воскресения. Мы знаем, для церкви часто символом является крест, и в протестантских церквях мы видим висящий крест, пустой крест. Крест возвещает смерть Иешуа. В Песах мы говорим: Иешуа воскрес, но Песах — это день смерти Иешуа. В чем мы, когда же мы помним, и почему мы не помним воскрешение Иешуа? Потому что мы в нем находимся, потому что мы сами собою, сами своей жизнью воскрешаем, свидетельством о воскрешении Иешуа. Наша праведность – это свидетельство миру о воскрешении Иешуа. Как параллель можно привести вот какой пример. Мы часто говорим о Всевышнем и называем его тот, который вывел нас из Египта. Что-то, то или иное действие мы называем «зехер ли ецият Мицраим» – память о выходе из Египта. Почему мы не вспоминаем память о рассечении Красного моря, память о том, что мы прошли через море? Это огромное чудо, когда Бог провел нас через море, сделал для нас великое чудо, потому что мы перешли в надприродное состояние. Мы преломили природу греха, и символ перехода через море – это освобождение народа от нечистоты. Как бы апостол его тоже сравнивает с крещением, с прохождением через море, с облаком и так далее. Это символ крещения. И мы своей новой жизнью творим воспоминание воскрешению Иешуа. И именно это наша праведность. Праведность, плодом которой будет соблюдение заповедей Божьих, но которое не плод соблюдения заповедей. Иешуа умер не за нашу праведность, а за наши грехи. Его прохождение, как крещение смертью, для того, чтобы он воскрес, и для того, чтобы мы воскресли, и своим воскрешением свидетельствовали о его воскрешении, а преломлением хлеба свидетельствуем о его смерти. Это была 4 глава послания Павла Римской общине. Спасибо, что вы были со мной, и да благословит Господь всех тех, кто изучает Тору. Шалом.